Башня Лаш разразилась горестным воем. Тория досадливо поморщилась и тут же нахмурилась, увидев, как переменился в лице Соль. Нелегко должно быть жить в вечном страхе.
«Ничего»,
— сказала она бодро.
«Не слушайте. Не слушай. В эти бредни об окончании времен верят только гробовщики. Надеются заработать».
Она усмехнулась своей неуклюжей шутке, но Эггерт не повеселел. Между бровей у него темнела страдальческая складка. Звук повторился, еще заунывнее, с истерическим надрывом. Тория увидела, как у Соля начинают трястись губы. Передернувшись, он поспешил отвернуться. Минуту или две в тягостном молчании Эггерт пытался взять себя в руки, и Тория, которой тоже было неловко, оказалась свидетелем молчаливой борьбы. Некоторое время она решала, следует ли ей деликатно удалиться или, наоборот, сделать вид, что ничего не происходит. Башня, наконец, замолкла. Но Эггерта бил озноб, и прыгающую щеку приходилось придерживать рукой. Не говоря ни слова, Тория вышла в коридор, наполнила железную кружку из бака с водой и принесла Солю. Он выпил и закашлялся. Бледное лицо его налилось кровью, на глаза навернулись слезы. Желая помочь, Тория раз или два хлопнула его по спине. Рубашка была мокрая, будто из корыта прачки.
«Все будет хорошо»,
— пробормотала она, смутившись.
«Послушай, не будет никакого окончания времен. Не бойся».
Тогда он перевел дыхание и вдруг рассказал ей все. Про Фагиру, про магистра, про обряд в башне, про обещания и угрозы, про тайное поручение. Тория выслушала до конца, не перебив ни единым словом. Добравшись до последней встречи с переодетым плащеносцем, Соль замолчал.
«Это все?»
Тория заглянула ему в глаза.
«Все».
Он отвернулся. Несколько минут прошло в молчании.
«Ты мне не доверяешь?»
спросила Тория тихо. Он усмехнулся. Странный вопрос после всего, что было сказано.
«Говорить так до конца».
Тория нахмурилась. Тогда он рассказал и про отравленный стилет. Последующее молчание длилось минут 10. Наконец Тория подняла голову.
«И ты так ничего ему и не сказал?»
«Я ничего не знаю. А если б знал, так и доложил бы за милую душу», —
устало пояснил Соль.
«Нет»,
— сказала Тория, будто удивленная самой возможностью такого поворота событий.
«Нет, ты не сказал бы».
Тут ее голос потерял уверенность.
«Ты же видишь, что со мной делается. Это уже не я. Это какое-то гадкое, трусливое животное».
«А ты можешь попробовать преодолеть?»
— спросила Тория осторожно.
«Взять и не бояться?»
Эггерт пожал плечами.
«Попробуй взять и не мигать».
Тория пробовала. Некоторое время она мужественно смотрела в окно широко распахнутыми глазами, будто играя в гляделки. Потом веки ее дернулись и, не слушая приказа, разума моргнули.
«Вот видишь, я раб. Я полностью раб заклятия. Все думаю, что в моей душе первое, что последнее. И кто это спросит 5 раз, чтобы 5 раз ответить «да»?»
Эггерт уставился в пол. Тория потерла висок, совсем как отец.
«Не могу поверить. А если тебя заставят делать что-то, ну, совсем уж невозможное, ты не сможешь воспротивиться?»
Эггерт криво улыбнулся.
«Если приставит кинжал к горлу».
«Но ты же не подлец?»
Пробормотала она неуверенно. Он помолчал. На мокром университетском дворике торжественно, как бургомистр, разгуливал огромный наглый ворон. Эггерт выдохнул, будто отправляясь на эшафот, и, запинаясь, рассказал про девушку в дилижансе и разбойников, остановивших экипаж на большой дороге. Последовало новое молчание. Эггерт ждал, что Тория попросту встанет и уйдет, но она не спешила.
«А если бы...»
— спросила она наконец, и голос ее дрогнул.
«Если бы там была Я.
Соль закрыл лицо руками. Тория долго смотрела на беспорядочно спутанные волны светлых волос, на атлетически широкие, но опущенные и вздрагивавшие, как у ребенка, плечи. Потом взяла, да и положила на одно из них узкую ладонь. Эггерт замер. Тория проговорила как можно убедительней.
«Ты же не отвечаешь за свои поступки. Ты просто болен, и нужно раздобыть лекарства. И мы раздобудем».
Она говорила через силу, как врач, убеждавший умирающего, покрытого язвами больного, в скором выздоровлении. Напряженное плечо дрогнуло под ее рукой, будто чуть-чуть расслабляясь. Изменение это было едва уловимым, но в следующую секунду Тория ощутила всю сумятицу солевых чувств. И надежду, и благодарность, и желание верить. Тогда, удерживая руку на теплом плече, она пожелала с внезапно проснувшимся состраданием, чтобы ее вымученные слова оказались правдой.
С треском распахнулась дверь. Прижав к боку пару растрепанных книжек, в комнату ворвался широко ухмылявшийся лис.
Сощуренные глаза цвета меда остановились на Эггерте, понурившемся на краю кровати, на Тории, чья рука лежала на плече у Солля. Несколько мгновений ничего не происходило, а потом скуластое лицо Гайтана вмиг уподобилось куску сыра. Округлились, как сливы, глаза, круглой дырой распахнулся рот, и, пробормотав некие невнятные извинения, лис выскочил прочь, даже не пытаясь подобрать вывалившиеся на пол книги. Тория не убрала руки. Дождавшись, пока топот Гайтана стихнет в коридоре, сказала серьезно.
«Я вот что думаю. Заклятие будет снято, если ты попадешь в безвыходную ситуацию и победишь. Путь будет пройден до конца. Разве скиталец говорил не об этом?»
Эггерт не ответил. Спустя несколько дней дожди сменились ровной, ясной погодой. Щурясь на остывшее осеннее солнышко, горожане несколько повеселели. «Времена-то и не думают кончаться», — говорили друг другу соседи, выбираясь по утрам на крылечко. «Наоборот, разгулялись времена-то». Башня Лаш высилась на площади, как предостерегающий перст. Казалось даже, что за последнее время она усохла и заскорузла, подобно старческому пальцу. На площади вокруг башни образовалась как бы проплешина. Любой старался обойти зловещее строение стороной, тем более что дым из окон поднимался все гуще, заунывные звуки раздавались все чаще, а случайные прохожие, оказавшиеся на площади поздней ночью, уверяли потом знакомых, что слышали из ее недр глухой подземный гул. Городские власти молчали и не собирались, по-видимому, ничего предпринимать. Среди студентов считалось хорошим тоном острить и извить в адрес ордена Лаш. Лис вспоминал по этому поводу собственную глупую няньку, которая последовательно пугала одним и тем же букой четверых аптекарских сыновей. Да вот бука-то никого не слопал. Занятия продолжались, как ни в чем не бывало. И только несколько смущенных юношей под разными предлогами разъехались по домам.
«Отец беспокоится»,
— сказала однажды Тория. Поздним вечером они сидели в библиотеке, и на столике тележки оплывала единственная свеча.
«Он виду не подает, но я его знаю. Его волнует Лаш».
Свечка истекала капельками воска.
«Лаш. Тогда в Каварене вы искали рукописи. Ты говорила, орден Лаш был основан каким-то сумасшедшим магом».
«Священное привидение. Считается, что тот маг стал после смерти священным привидением. До конца ничего не известно. Отец просил Динара заняться этим. Но мы ничего не нашли. Ничего. Прошла такая бездна лет. Все рукописи, касавшиеся истории Лаш, или утеряны, или испорчены, да так, будто кто-то специально уничтожал их».
«Они говорят тайно. Они здорово умеют ее хранить».
Мрачно усмехнулся Эггерт. Тория помолчала, призналась неохотно.
«Они осаждали отца. Предлагали, не знаю что, сотрудничество, деньги, власть. но он всегда брезговал ими. А сейчас он беспокоится. Он ждет, даже не знает, чего ждать.
Соль удивился.
Разве ведь магам доступны, должны быть доступны любые тайны, даже будущее?
Тории померещилось в этих словах сомнение в магической силе отца. Уязвленная, она вскинула голову.
«Что ты знаешь? Да отцу много чего ведомо, нам не понять, но он же не прорицатель».
Эггерт счел за лучшее промолчать.